Говорит Радио Свобода. Доклад комиссии Макларена. Более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или вовлечены в систему его применения. Чистосердечное признание серого кардинала российской оппозиции. Фейк или нет? В ожидании интервью Ильи Пономарева телеканалу НТВ. Родители пятиклассников из московской школы против очередной попытки учить детей православию. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы» за пятницу, 9 декабря. В студии Марк Крутов. Более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или вовлечены в систему его применения, сообщила во вторник независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства ВАДА под руководством Ричарда Макларена, который в пятницу представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. Макларен заявил, что допинг-пробы 12 из 44 медалистов Олимпийских игр 2014 года в Сочи были вскрыты, а пробы 6 российских паралимпийцев оказались подделками. Он добавил, что на 96 повторно проанализированных пробах обнаружены факты их подмены. При этом Макларен отметил, что не располагает прямыми доказательствами причастности бывшего министра спорта России Виталия Мутко к системе подмены допинг-проб. В минувший вторник Международный олимпийский комитет продлил санкции в отношении России и призвал международные федерации по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории страны и активно искать альтернативные места их проведения. После обнародования предыдущего доклада Макларена МОК ввел санкции в отношении России. В результате десятки отечественных атлетов были отстранены от игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязание в полном составе. Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер попросил прокомментировать вторую часть доклада Макларена немецкого журналиста Хайо Зеппельта, автора нашумевших расследований о систематическом применении допинга российскими спортсменами.
То, что мы пережили сегодня в Лондоне, является беспримерным, и ничего подобного в истории спорта еще не было. Нам представили атаку на цельность и неприкосновенность честной состязательности в спорте. Более чем 1000 российских спортсменов уличены в применении допинга на протяжении как минимум 4 лет. И все это в более чем 30 видах спорта, включая зимние олимпийские виды. Все это система сокрытия манипуляций с применением допинга под патронажем высоких государственных структур и с участием секретных служб. И все это несравнимо ни с чем. Россияне до сих пор утверждали, что против них выдвигаются голословные обвинения. Но сегодня были представлены веские доказательства, и в результате масштаб самой системы стал даже для меня гораздо яснее. И для меня вывод ясен. Россия не имеет больше права после этого оставаться в мировом спорте до тех пор, пока не признает наличие и масштабы этой проблемы. Являются ли представленные доказательства такими, на ваш взгляд, что их принял бы независимый суд? Очевидно, что то, что сегодня было представлено в Лондоне, является результатом тщательного профессионального расследования, и я могу себе представить, что именно так будет оценивать представленный серьезный суд. Потому это расследование продолжалось достаточно долго, более 4 месяцев после первого доклада, что потребовалось тщательное вникание в детали и мелочи. И теперь заявление несколько месяцев назад тогдашнего министра спорта России Виталия Мутко, что обвинения против российского спорта строятся на фальшивых или подделанных доказательствах, не имеют под собой вообще никаких оснований. Как вы думаете, будет ли доклад Макларена иметь последствия для президента Международного олимпийского комитета господина Томаса Баха? Стоит задуматься о том, способен ли такой человек, как Томас Бах, который возглавляет олимпийское движение уже много лет и демонстрирует дружественный на грани лобзаний вкус по отношению к российскому спорту, ясно видеть картину. После всего, что мы узнали и пережили, у него был прошедшим летом единственный в своем роде шанс отстранить российскую систему от участия в Олимпийских играх. Вместо этого он предпочел прятаться за формальностями, утверждая, что хотя российские спортсмены и применяли массовый допинг, но Российский олимпийский комитет не был вовлечен во все это. Этот ответ я находил и нахожу недостаточным на фоне масштабов явления, на фоне нашего знания. Господин Бах сам должен подумать, является ли он подходящим руководителем для мирового спорта. Он потерял кредит доверия в глазах многих и только по собственной вине. Вы хорошо знаете ситуацию в российском спорте. Являются ли названные в докладе более чем 1000 российских спортсменов только верхушкой айсберга? В докладе было сказано, что многие пробы мочи, находящиеся в лаборатории в Москве, остались недоступными для иностранных контролеров и исследователей. И надо исходить из того, что многое еще нам неизвестно в этой истории. Являются ли ставшие известными результаты верхушкой айсберга, я не знаю, но догадываюсь, что в этом деле многое еще остается скрытым. Последует ли, на ваш взгляд, на основе доклада аннулирование результатов выступлений отдельных российских спортсменов на Олимпиадах и других соревнованиях и, как следствие, лишение наград? С уверенностью можно исходить из того, что мы увидим немало решений по лишению спортсменов нечестно завоеванных наград, в частности олимпийских медалей. Мы это уже видели на практике и, несомненно, увидим еще не раз. Говорил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете информационно-аналитический журнал «Время свободы» за пятницу, 9 декабря. Завтра, в субботу, 10 декабря, телекомпания НТВ покажет программу «Новые русские сенсации», разоблачающую деятельность российской оппозиции. Очередное творение НТВ основано на интервью бывшего депутата Российской Госдумы Ильи Пономарева, который сейчас живет в Киеве. По словам Пономарева, со съемочной группой канала он встретился несколько месяцев назад на энергетическом форуме в Софии. Программа анонсируется как «Чистосердечное признание серого кардинала российской оппозиции». Интервью бывшего депутата одиозному телеканалу, прославившемуся фабрикацией фальшивых сюжетов про оппозиционеров, вновь спровоцировало дискуссию, стоит ли приличным людям иметь дело с телекомпанией НТВ. Рассказывает Любовь Чижова.
В кадрах анонса программы мелькает Алексей Навальный. Голос за кадром рассказывает, как Навальный и компания пытаются взорвать Россию. А сам Илья Пономарев в явно нарезанном интервью произносит фразы «Все, приплыли, да вот с руками погружал в кровь мою родину». В интервью «Радио Свобода» Илья Пономарев рассказал, при каких обстоятельствах он встречался с сотрудниками НТВ и почему он общается со всеми российскими СМИ вне зависимости от их ориентации.
Мы встречались в городе Софии, встречались сразу после Вильнюсского форума, буквально там на следующий день. То есть какое-то время уже это было назад. Ну вот, соответственно, они что-то из этого сделали. Ну, я знал, что они мне позвонили и сказали, что они собираются снимать фильм про меня без подробностей и спросили, хочу ли я, соответственно, с ними пообщаться. Я сказал, что, конечно, хочу, просто по причине того, что я считаю гораздо лучше, чтобы они цитировали то, что я действительно сказал, а не придумывали бы что-нибудь, а потом бы эти слова бы мне приписывали. Но я так же, как и вы, в общем, не знаю, что в итоге в этом фильме будет. Я знаю точно, что никаких сенсационных признаний точно нет. Разговор был абсолютно спокойный, и у меня действительно там неоднократно они задавали вопросы, там, а что я думаю, там, про Навального какого-нибудь там и так далее. Но, соответственно, я знаю точно, что я ничего негативного не говорил, поэтому думаю, что то, что есть анонс, это просто так завлекуха, да, для того, чтобы как можно больше людей это посмотреть.
Помните вот имена, фамилии этих людей, которые с вами общались?
Конечно, я знаю. Корреспондента, которая со мной общалась, с Ленькова, абсолютно нормальный и разумный человек.
Ну вот в анонсе программы, которая выйдет в субботу, вас называют серым кардиналом российской оппозиции. Ну, в общем, зная репутацию НТВ, понятно, что оппозицию будут плевать грязью в этом очередном пасквиле. А вот почему, Илья, вы, зная репутацию канала НТВ, и вас уже, в общем, многие ваши товарищи-оппозиционеры за это осудили, тем не менее, все-таки решили дать интервью им?
Кто осуждает, это пусть остается на их совести, я считаю, это абсолютно неправильным, да, я всегда, все журналисты, в том числе этих властных каналов, знают, что они всегда, когда мне звонят, так же, как мне звонят и корреспонденты оппозиционных телеканалов, да, я, соответственно, со всеми всегда разговариваю. То есть никогда, ни одного раза в жизни я не отказался от того, чтобы с кем-то общаться. И я считаю это правильным, потому что зачастую это вообще единственный способ донести какую-то информацию, там, в частности, до моих избирателей. В городе Новосибирске телеканала даже «Дождь» нету, например, да и вообще телеканал НТВ звонит многократно чаще, чем мне звонит телеканал «Дождь». И, собственно, надо пользоваться тем, что мои избиратели могут увидеть.
Будете ли вы смотреть эту программу, анонс, который сейчас нам предлагает телекомпания НТВ? Чего вы от нее, в принципе, ожидаете? И, ну, я понимаю, что еще рано об этом говорить, вы ее не посмотрели. Но будете ли вы, например, подавать в суд, если вам там что-то не понравится, если вас что-то оскорбит, и если вам покажется, что ваши слова действительно переврали, там что-то не так смонтировали, скомпоновали?
Да, я думаю, что моя реакция, скорее всего, не будет никакой, да, потому что судиться с кем-либо у нас в стране абсолютно невозможно, уж я это знаю абсолютно точно. Но, тем не менее, я стою на позиции презумпции невиновности. Пусть сначала мы увидим то, что там будет показано, да, уж. А заранее осуждать кого-то за то, что он сделал, я считаю это абсолютно неверным, да. Я вообще считаю, что тот факт, что они как раз меня спросили, они сделали вот очередное анатомию протеста без моего участия, да, то, что не стали меня женить без меня, я считаю это позитивным.
Это был Илья Пономарев. Сопредседатель московского отделения партии «Парнас» Михаил Шнейдер полагает, что оппозиционерам следует избегать общения с российскими госканалами.
Моя позиция следующая. Я сторонник бойкота оппозиции и вообще не только оппозиции, но вообще вменяемых людей, которым дорого свое честное имя, свое реноме, просто бойкота кремлевских средств массовой, так называемой массовой дезинформации. Включая, конечно, в первую очередь НТВ и РЕН-ТВ, к сожалению. Я, например, никогда не даю, если ко мне обращаются, правда, это довольно редко, но, во всяком случае, я никогда ничего не комментирую, когда мне звонят представители НТВ или РЕН-ТВ. А в основном на улице ловят, на пикетах что-то вот подходят, я, значит, отказываюсь давать какую-либо информацию. Потому что они вырывают все слова из контекста и потом делают нарезку. Ну, в общем, есть у них соответствующие приемы. Вот то же самое, что они сделали, как я понимаю, с интервью Ильи Пономарева. Я эту кухню не понимаю. То ли у них планы существуют какие-то, то ли у них, может быть, здесь вообще принимаются решения просто ад-хок. Например, кто-то позвонил и сказал: слушай, что-то мы давно вот ничего не делали про Навального, а давай-ка мы его замочим в очередной раз. Или там про оппозицию. Что-то они у нас давно не это самое. Это, я не знаю, может быть, это исполняют чей-либо телефонный звонок.
Это был российский оппозиционер из партии «Парнас» Михаил Шнейдер. О том, почему телекомпания НТВ специализируется на фальшивых программах российской оппозиции и можно ли в них участвовать без ущерба для собственной репутации, рассуждает медиа-аналитик Игорь Яковенко.
Я думаю, что это в лучшем случае ошибка. Я думаю, что репутация этого канала, ну, так же, собственно, как и всех остальных федеральных каналов, такова, что человек не может не понимать, что если он дает интервью, вообще каким-то образом взаимодействует с сотрудниками этого канала, то результат будет плачевный. Естественно, до того, как мы посмотрим этот фильм, ну, те, кто решит себя подвергнуть такому испытанию, мы не можем говорить о том, что именно говорил там Илья Пономарев. Я думаю, что ничего ужасного он там не говорил. Я думаю, что, скорее всего, никаких подлостей он там не совершал, потому что, ну, не потому что я там считаю его абсолютно непорочным человеком, а просто потому что я думаю, что он, для него это нецелесообразно. Но сам факт взаимодействия с этими людьми, с этим каналом, с этим средством массовой информации, это вещь странная и, ну, в лучшем случае это глупость, в лучшем случае это ошибка.
Многие российские госканалы – источники лжи, пропаганды. Но вот даже здесь НТВ удалось всех перещеголять. Как вам кажется, вот в чем секрет успеха телекомпании НТВ?
У меня ощущение такое, что, ну, с одной стороны, здесь очень трудно выделить все-таки рекордсмена, потому что то, что делают Соловьев и Киселев на «Россия-1», во многом это, ну, не меньше вред, и по шкале ада это не меньше, чем то, что делает НТВ. НТВ специализируется вот на таких вот специальных отдельных гадостях. Это всякие компрометирующие фильмы, которые нацелены именно на уничтожение оппозиции. Это такая фишка. Это фирменный знак НТВ.
А вот насколько эффективна их работа, как вам кажется?
Я думаю, что какой-то эффект есть, безусловно. Что результатов для них нужных несколько. Во-первых, есть довольно большая часть аудитории, которая подвержена влиянию этих каналов. И это довольно большая часть. Другая часть воспринимает это так, что, ну да, скорее всего врут, но что-то же есть.
Дыма без огня не бывает.
Да, То ли он украл, то ли у него украли. В общем, он как-то связан с делом о краже. И это довольно значительная часть россиян. Но, кроме того, очень часто такого рода компроматы используются для того, чтобы поссорить, посеять рознь в самом протестном движении. И мы видим уже сейчас, еще фильм не вышел, а уже, так сказать, идет какое-то возмущение тем, что Пономарев в этом участвовал и так далее. Ну и, наконец, самое последнее – это травмировать людей. Надо побывать в шкуре человека, которого травят вот таким образом. Я сейчас говорю вот о тех лидерах протестного движения, которые являются фигурантами такого рода изделий. Это довольно тяжелое моральное испытание. Это тяжело, потому что, ну, при всем том, что любой человек, который идет в политическую оппозицию в нашей стране, он, конечно, должен быть готов к тому, что ему будет сложно. Но выдержать вот такое вот довольно тяжело. Поэтому я думаю, что в какой-то степени своих целей они достигают. Что касается того, почему НТВ, почему именно НТВ оказался вот лидером такого морального разложения, я думаю, что в какой-то степени это месть лично Путина тому старому НТВ. То есть опустить на самое дно. Путин ведь очень мстительный человек. И то, что, так сказать, и крошку Цахиса он не забыл. Я думаю, что НТВ расплачивается за бренд. За тот старый бренд. И он сознательно превращается в самое мерзкое, что есть у нас на российском телевидении.
Это был медиа-аналитик Игорь Яковенко. Возможно, показ очередной программы на НТВ связан с готовящимся новым уголовным делом в отношении Алексея Навального. По информации источника издания «Коммерсант», ему могут предъявить обвинения в организации беспорядков 6 мая в рамках болотного дела. Сам Илья Пономарев надеется, что выход фильма не будет использован для заведения новых уголовных дел против лидеров российской оппозиции. Илья Пономарев – первый депутат Госдумы, лишенный полномочий за прогулы. Летом 2014 года против него возбудили уголовное дело по обвинению в растрате 22 миллионов рублей. Тогда депутат принял решение покинуть Россию и сейчас живет в Киеве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Родители пятиклассников московской школы номер 2065 пожаловались в Генеральную прокуратуру на Департамент образования Москвы, решив, что чиновники навязывают детям, цитата, «религиозную идеологию». Речь идет о предмете под названием «Истоки», который школьников заставляют изучать раз в неделю в рамках эксперимента по внедрению в образовательную программу «Основ духовно-нравственной культуры народов России». В рамках этого проекта школьникам должны были дать выбор – изучать православную культуру или сугубо светский предмет под названием «Истоки». Но на практике оказалось, что «Истоки» еще дальше от идеи светского образования, чем их предмет-побратим. Детям дали задание – 5 недель подряд изучать икону «Живоначальная Троица» и попытаться ответить на вопрос, как она изменила во всем мире отношение к слову «мир», рассказывает в интервью «Радио Свобода» Инна Герасимова, мать ученика-пятиклассника школы 2065 и инициатор обращения родителей и учеников в прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, Инна, почему, собственно, вы и другие родители, как я понимаю, тоже решили обратиться в прокуратуру?
Мы сначала пытались обратиться все-таки к завучу, к директору, через электронные письма в департамент образования. Только уже последняя стадия была прокуратура. А так как прокуратура опять отправляет наши письма в департамент, а департамент их перенаправляет опять в школу, нам пришлось уже написать в Генпрокуратуру. Ну вот теперь, надеюсь, что-то сдвинется с места благодаря СМИ.
Расскажите, пожалуйста, что именно вас и других родителей не устраивает в этом учебном курсе?
Сам учебник написан полностью религиозными терминами, с призывами к Богу. Постоянно там упоминается, ты встанешь возле иконы, и когда ты почувствуешь, ты прикоснешься. Постоянное манипулирование, обращение к ребенку с утверждением, что он должен быть возле Бога, что Бог – это главное. То есть и вся книга пропитана этим полностью от начала до конца. То есть там на каждой странице молитва и труд, все перетрут. То есть поговорки, выдержки из книг там о нечистой силе, постоянные какие-то рассказы о святом отце, духе. Все, там вообще нет истории, там нет истоков никаких вообще. То есть никаких исторических фактов как таковых нет. Оно все рассказано с точки зрения православия. Но так как у нас полкласса мусульман, И на родительском собрании, когда я зачитывала отрывки из этой книги родителям, они были в шоке, потому что у нас все разных профессий, совершенно в разных семьях веруют так, как они хотят и как считают, как бы, соответственно, своим традициям в своих семьях. А получилось, что даже семьи мусульман подходили ко мне, мамочки, и просили что-то изменить, потому что мы не знаем, куда писать и что делать. Мы не хотим, чтобы эта книга была в руках у наших детей. Значит, мы пытались разными способами, по-хорошему. Мы написали все заявления на имя директора, каждый родитель из нашего класса. Мы написали общее заявление в прокуратуру, подписали все родители. И православные все подписались под тем, что они не хотят насильного изучения в школе религии. То есть только с разрешения родителей, соответственно, нашему законодательству, российскому конституции, да, где родитель полностью отвечает за своего ребенка, и только он имеет право дать разрешение на изучение религии его ребенком. Соответственно, школа нарушила все законы, департамент, министерство, откуда это идет сверху, понятно. Школа ничего не может сделать самостоятельно. В общем, все, что мы добились, мы просто сдали сами учебники. Мы своим детям сказали, чтобы на урок все принесли учебники. Мы это обсудили на собрании. Все детки сдали. Школа на это согласилась, что мы будем без учебников. Но предмет нам сказали, что оставят. И что на следующий год будет продолжение этого курса, обязательная программа, что мы не можем от него отказаться, что это будет продолжаться вполне возможно и до 11 класса. Ну, в общем, мы бьем тревогу, что будет дальше, будет хуже.
Скажите, пожалуйста, у вас был какой-то выбор между предметом истоки и еще каким-то факультативным предметом? Власти утверждают, что этот предмет факультативный.
Нет, никакого факультатива. Это обязательная программа. Никаких выборов нам не предоставили. Нас поставили перед фактом на родительском собрании, что школа выбрала предмет истоки. У меня 5 писем из школы, ответов, где они сами подтверждают, что выбора нам не было никакого предоставлено, и что им сверху это спустили. А выбор между православием и православием, знаете, довольно-таки сложный, да? То есть если бы даже предложили выбор между православием и истоками, и там православие, то очень своеобразный выбор, ну и его нам даже не предоставили.
А вы имеете в виду второй курс православная культура, да, который формально является альтернативой как раз этим истокам?
Да, якобы альтернативой.
Но вам даже не предлагали его?
Нам никакого выбора не предложили родителям. Все родители написали заявление, что мы выбираем светскую этику. Но уже прошло полтора месяца после того, как мы эти заявления сдали директору. 24 заявления поступило на имя директора. Никакого ответа и ничего ни до сих пор нет.
Правда ли, как говорят чиновники Министерства образования, что решение об изучении курса истоки обсуждалось со всеми родителями в тех школах, где он сейчас экспериментально внедрен?
Нас поставили на родительском собрании перед 1 сентября, это было, по-моему, или 26 или 28 августа. Классный руководитель сказала, что школа выбрала, никакого выбора предоставлено не было.
В департаменте образования Москвы журналистам Коммерсанта сказали, что основы духовно-нравственной культуры народов России, вот этот предмет, не связан с приобщением к религиозной практике, каким-то изучением ритуалов, какой-либо религиозной конфессии. Но я так понимаю, что вы даже провели небольшой частотный анализ текста учебника, чтобы доказать, что это не так.
Юридически доказать просто больше никак, как вот сесть и почитать. Да, я села полностью, весь учебник перепечатала, все посчитала, потому что это юридические доказательства, что учебник полностью написан терминами религиозными. Как это еще доказать, я не знаю.
Я нашел описание этой учебной программы в интернете. Там написано, что в ней есть, в программе для 5 класса, есть некие блоки, модули, и приведены их названия. Саха и топор, крестьянские хоромы, Соловки, храм Покрова на Нерли, икона Живоначальной Троицы, Московский Кремль и летописи. Вот сейчас ваши дети на каком этапе находятся в этой книжке? Сколько они уже успели изучить глав?
Сейчас мы проходим Соловки.
Это очень интересная тема в контексте российской истории. И что же там написано про Соловки?
По Соловкам, то есть с употреблением слов «оскверненный», «поруганный», «некая сила», нечистая, осквернила храмы. То есть не терминами историческими, да, как-то это можно рассказать детям. Еще учтем, что детям 11 лет всего-навсего, да. То есть это дети, которые ничего еще про это не знают. И их сразу полностью вот с точки зрения религии, то есть там в этой, даже в этом параграфе рассказывается сам святой патриарх, сам, то есть, ну, вот эти всеми терминами, вот не просто там, что монахи, вот так-то случилось, что-то произошло, нет, именно с точки зрения православия все описано, вся история Соловков. Там написано поруганные, расстрелянные, людей там пытали, убивали, то есть и такими терминами, там именно сама книжка, это кладезь невероятных терминов, термина для 11-летних детей. Это невозможно вообще такое давать детям.
Скажите, пожалуйста, у вас есть в школе родители, может быть, не в вашем классе, которые, в общем, не против изучения этих истоков?
На родительском собрании, когда принимали как бы голосованием, я спросила вот родителей православные, у кого как бы в семье считается как бы их религия православная. Они считают возможным насильное изучение религии другими детками? Все проголосовали «за». Все православные сказали, мы не согласны, чтобы насильно других детей заставляли. Мы своим детям даем разрешение, но мы против того, чтобы без разрешения родители это делали.
Сколько часов в неделю дети занимаются по этому учебнику?
Один раз в неделю, один час у нас этот предмет. 5 часов у нас дается на изучение одной иконы. 5 недель детки должны рассказывать. Домашнее задание примерно одного урока выглядит так. Как вы понимаете, как икона Живоначальная Троица изменила отношение людей всего мира к слову «мир». Это домашнее задание. Я не представляю, как мой 11-летний ребенок выйдет к доске и ответит на этот вопрос. Не представляю.
Да я и сам с трудом представляю, как я бы ответил на этот вопрос, хоть мне и не 11 лет. А вы пытались скоординировать свои усилия с родителями других школ в Москве, не только в Москве? Я нашел в интернете множество возмущенных отзывов, надо сказать, родителей на этот курс, нам, где его уже внедрили.
Я писала практически, где находила, я всем писала с просьбой объединиться, поддержать и журналистам, и всем. То есть вот я этим занимаюсь вот 3 месяца. С 1 сентября вот как бы активно начала действие. И вот только сейчас это наконец-то вышло в СМИ.
Расскажите, если можно, в 2 словах про вашу школу. Что это за школа, где она находится, каков в основном контингент учеников?
Это самая большая школа в Москве. Это новый микрорайон, называется, в поселении Московском. У нас около 8000 учеников. Вот с 1 ноября они чуть-чуть разделили 6 корпусов, отделили 2 корпуса, на другой отдельный номер отдали школы, но директор один. То есть это невозможно. Огромное количество школ и детских садах под одной нумерацией, школа 2065. Директор одна, Файдюк у нас.
А ведет этот предмет только один преподаватель или их несколько?
Вот в нашем корпусе, в 4-м корпусе, по Радужной 5, у нас ведет предмет одна учительница истории.
Она и раньше работала в школе,
которая,
да?
Которая не ведет у нас историю. Она работала в школе, вела историю, теперь она ведет эти истоки. У нас 6 или 7 5-х классов.
Она как-то сама комментировала этот курс, она что-то говорила о нем?
Ну, она с нами разговаривала в присутствии директора и завуча, поэтому ничего своего мнения мы от нее не услышали. Мы услышали только, что она обязалась: я вашим детям религию не буду преподавать, не бойтесь. И учебник, если хотите, сдайте. Но останутся все те же темы, все те же домашние задания, и все будет продолжаться, и на следующий год то же самое нас ожидает.
Говорила Ирина Герасимова, инициатор обращения в Генпрокуратуру родителей учеников московской школы, недовольных навязыванием детям религиозной идеологии. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 9 декабря. Житель чеченского села Кинхи Рамазан Джалалдинов, который ранее выступал с критикой в адрес главы республики Рамзана Кадырова, подготовил заявление на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Джалалдинов просит провести проверку в отношении нескольких представителей управления МВД по Чечне, после угроз которых он был вынужден уехать из республики. В пятницу на пресс-конференции в Москве Джалалдинов вновь подтвердил свои обвинения в коррупции в адрес чеченских властей. Правозащитники заявили, что обратятся в МВД России с просьбой предоставить ему государственную защиту, поскольку, по их словам, Джалалдинов имеет дело с людьми, от которых исходит реальная опасность. Вместе с другими журналистами, с Рамазаном Джалалдиновым, пообщалась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Что сегодня рассказал журналистам Рамазан Джалалдинов, где он был все то время, после того, как он уехал из Чеченской Республики, что с ним происходило и чего он хочет сейчас?
Во время сегодняшней пресс-конференции Рамазан Джалалдинов рассказывал о том, что с ним происходило в последний месяц, в частности о том, как он был вынужден уехать из села Кинхи. Это произошло ночью 3 ноября. Он рассказал о том, что в частности в ночь со 2 на 3 ноября к нему домой приехали 2 сотрудников чеченской полиции и потребовали, чтобы он и его супруга поехали в город Грозный к заместителю министра внутренних дел Чеченской Республики генерал-майору полиции Алаудинову Апти. И встреча с ним проходила в одной из больничных палат в Грозном. Алаудинов предъявил Джалалдинову претензии в том, что он общается с журналистом «Новой газеты» Еленой Милашиной, а а также стал угрожать убийством, спрашивая, не боится ли Джалалдинов разделить участь братьев Ямадаевых, Анны Политковской и Бориса Немцова. И после этого разговора, как рассказывает Джалалдинов, сотрудники полиции отвезли его супругой домой, однако по пути выбросили телефон Рамазана, а после этого потребовали отдать им паспорта. И в эту ночь, на следующий день, он уехал из села Кинхи, он как-то добирался, как он рассказывает, через перевал, ему потребовалось лечение, подробности этого участники сегодняшней пресс-конференции не говорили в силу вопросов безопасности, но вот сейчас он оказался в Москве без документов, без паспорта, и по словам его адвоката Петра Заикина, сейчас ситуация Рамазана Джалалдинова довольно сложная, потому что без паспорта он не может свободно передвигаться по стране, он не может устроиться на работу, а получить паспорт, не возвращаясь в Чечню, сложно, и не факт, что чеченская полиция не пойдет снова на какие-то неадекватные шаги, вот эта цитата адвоката. Адвокат также добавил, что в связи с действиями сотрудников МВД Чечни Рамазан Джалалдинов обратился в Следственный комитет России с заявлением с просьбой провести проверку этих действий. Это заявление сегодня Джалалдинов подписал в присутствии журналистов, и кроме этого правозащитники также намерены обратиться с заявлением к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой в том числе обеспечить государственную защиту Рамазану Джалалдинову и как-то поспособствовать получению документов. Также Рамазан Джалалдинов отмечал, что 4 ноября он должен был планово уехать вместе с сыном в Москву, у него уже были билеты и, соответственно, разговор с сотрудниками полиции, это давление со стороны сотрудников полиции в ночь на 2 ноября, он считает не случайным и не исключает, что кто-то просто мог донести им о том, что он собирается уехать.
Наталья, напомните, если можно, мне и нашим слушателям, как начиналась история Рамазана Джалалдинова, из-за чего возник у него конфликт с Рамзаном Кадыровым?
Его история началась в апреле этого года, когда он обнародовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В этом видеообращении он показал кадры разрушенных во время чеченских войн домов в этом селе Кинхи. И по его словам, он рассказывал о коррупции. По его словам, деньги, выделенные из федерального бюджета на восстановление села, так и не дошли до его жителей, а людей заставляли платить местным чиновникам откаты. И, собственно, об этом он рассказал в своем видеообращении. И после этого в адрес Рамазана Джалалдинова стали поступать угрозы, из-за которых он уехал из Чечни в Дагестан. А после этого в мае этого года неизвестные сожгли его дом. Позднее, в мае, его вынудили фактически извиниться перед главой республики, перед Рамзаном Кадыровым. И он заявил, что в его адрес никаких угроз не поступало и ни от кого он не скрывается. А Рамзан Кадыров в ответ пообещал ему восстановить его дом, пообещал несравнимую заботу, это цитата, и также предложил вернуться на родину. Соответственно, Рамазан Джалалдинов вернулся, и после этого в течение нескольких месяцев о его судьбе никаких тревожных новостей не поступало, пока вот в начале ноября в средствах массовой информации не появилась информация об его исчезновении. И вот как выяснилось на днях, он вынужден был бежать, сейчас он в Москве, и в селе Кинхи в Чечне у него остаются еще супруга и четверо детей. И вот, насколько можно судить, сейчас он и правозащитники будут думать над тем, как обеспечить их безопасность или как их перевести в Москву. В общем, будут обсуждать варианты.
Рассказывала Наталья Джампаладова. Говорит Радио Свобода. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли сегодня наше внимание. Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии. Мораторий на накопительные пенсионные взносы продлен до 2019 года включительно. Во Львове русский культурный центр выселен по решению суда. Здание центра планируется сдавать в аренду организациям, которые поддерживают операцию украинских войск на востоке страны. Защита так называемых крымских диверсантов обжаловала продление их ареста. Адвокат Дмитрий Динзе заявляет, что к Евгению Панову и Андрею Захтею применяют пытки. Повстанцы не дают эвакуировать жителей восточного Алеппо, сообщил в пятницу представитель ООН. В то же время, по данным организации, сотни жителей Алеппо пропали без вести после того, как сумели бежать в подконтрольную сирийскому правительству часть города. Говорит Радио Свобода. Продолжаем выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» за пятницу, 9 декабря. Россия и Китай активно сотрудничают в области контроля за интернетом, причем это сотрудничество носит двусторонний характер. Россия получает из Китая опробованные технологии по контролю доступа граждан к контенту, а Китай учится у России оптимизации слежки за сайтами и публикациями в социальных сетях. К такому выводу пришли российские эксперты по деятельности спецслужб Андрей Солдатов и Ирина Бараган, авторы книги «Красная паутина. Российские цифровые диктаторы против сетевых революционеров», рассказывающей об истории борьбы со свободным распространением информации в СССР и постсоветской России. Андрей, какие факты свидетельствуют о том, что Россия работает над неким проектом создания национальной системы контроля за интернетом, да еще и в сотрудничестве с Китаем?
Где-то осенью прошлого года стало достаточно очевидно, что та система контроля над интернетом, которая была выстроена Кремлем, начиная с 2012 года, она, в общем, малоэффективна. И поставленных целей она никаким образом не решает. И, собственно, с этого момента начались иногда достаточно хаотические движения, как, например, серия реальных приговоров в отношении блогеров. И эти движения, в конце концов, привели к тому, что появились новые, скажем так, игроки или игроки с довольно неожиданной стороны, которые предложили в качестве решения более тесное сотрудничество с Китаем. Мы, в общем, предполагаем, что ключевые договоренности были достигнуты где-то в декабре 2015 года в Юджине на конференции, на которой присутствовал Дмитрий Медведев, а также присутствовал Фан Биньсин, который является главным архитектором великого китайского фаервола. А в результате, собственно, этих соглашений в апреле в Москве прошел первый китайско-российский киберфорум, и вот последующие месяцы стало постепенно понятно, какие, собственно, контуры принимает это сотрудничество. Я бы начал с того, что, во-первых, здесь речь идет прежде всего о настоящем в какой-то степени двустороннем сотрудничестве, потому что не только Россия берет из Китая, но и Китай берет из России. Например, у нас, как мы все знаем, существует такая Лига безопасного интернета, квази-независимая организация, волонтеры которой занимаются тем, что патрулируют интернет на добровольной основе. А Фан Биньсин создал похожую организацию в марте этого года, имитируя фактически Лигу безопасного интернета, но уже на китайской почве. В ноябре был принят закон в Китае о кибербезопасности, где есть пункт о локализации данных, и это тоже очень похоже на российское законодательство в этой области. То, что касается того, что Россия заимствует из Китая, это прежде всего сейчас идет речь о том, что разрабатывается новый второй этап система интернет-фильтрации, потому что нынешняя система, она не очень эффективна. Фактически мы имеем дело с очень примитивной системой, где речь идет только о блокировании сайтов и страниц. Сейчас специалисты той же Лиги безопасного интернета думают над тем, как перейти ко второму этапу, который будет позволять искать контент. То есть это уже как раз тот способ фильтрации, который используется в Китае. А кроме того, еще одно направление сотрудничества – это контроль над доменными именами или, скорее, использование доменных имен как инструмент, который позволит лучше контролировать глобальные корпорации. В Китае еще в марте было принято требование к иностранным компаниям получать местные доменные имена, если они хотят работать в Китае. По результатам форума российско-китайского была принята дорожная карта, и там, собственно, вопрос о доменах и о контроле над доменами был одним из всего двух пунктов, которые фактически вошли в эту дорожную карту. Была создана совместная рабочая группа российско-китайская, где, в общем, специалисты двух стран обсуждают, что же им делать с доменными именами. И, наконец, последнее, но, может быть, самое важное, это российская система контроля над интернетом всегда была технологически не очень продвинутой, и как раз Китай сейчас видится как страна, которая может поставлять технологии. По нескольким направлениям, от закона Яровой, и уже в августе было известно о переговорах между российскими производителями телекоммуникационного оборудования и китайскими производителями, такими как Huawei и Lenovo, о том, что будет лицензироваться, скажем так, производство китайское в России именно для выполнения закона Яровой, до других вещей. И фактически мы можем оказаться в ситуации, когда провозглашен курс на импортозамещение И прежде всего речь, конечно, о том, что надо замещать западные телекоммуникационные технологии российскими, но по большому счету мы придем к замещению западных технологий на китайские технологии.
Андрей, поясните, если можно, немножко. Вот я владелец сайта или нескольких сайтов, которые государство российское может счесть для себя нежелательными. Сейчас, например, если мой сайт будет заблокирован, я могу объяснить пользователям, как эту блокировку обойти. Что случится, если будет введена в действие китайская модель контроля за интернетом?
Ну, во-первых, в китайской модели контроля намного эффективнее осуществляется контроль над, скажем, VPN-ами, над средствами обхода цензуры. Собственно, из-за этого китайский интернет сильно медленнее, скажем, да, чем интернет других стран. Там есть проблемы с доступом, именно потому, что довольно эффективно блокируются различные VPN-ы. А кроме того, в Китае довольно успешно реализована схема, по которой блокироваться интернет целиком может на территории каких-то регионов. То есть по желанию чиновников можно просто отключить какой-то регион, и, возвращаясь к вашему вопросу, ваш сайт просто не будет виден на там, каких-то территориях. И, наконец, еще один важный момент, который сейчас используется в Китае и активно опробуется. Не очень понятно российским чиновникам, что, например, делать со средствами теми же мессенджерами, да, где применяется end-to-end шифрование на ваших смартфонах. Потому что технологически это очень хорошее решение, и даже, скажем, если вы контролируете компанию, все равно, или вы имеете сервер этой компании на вашей территории, все равно это не позволяет читать сообщения, которыми обмениваются ваши пользователи, потому что шифрование осуществляется между двумя собеседниками. То, что сейчас пытаются сделать в Китае, и уже это опробовалось в Уйгурском районе, это не попытка расшифровывать сообщения мессенджеров, а идентификация тех устройств, на которых установлены такие мессенджеры или VPN, и отключение этих устройств от сотовой связи. То есть фактически речь идет не о том, что китайцы так хорошо научились взламывать все эти системы. Нет, это не так. Но просто вы лишаетесь сотовой связи. Просто смартфон становится бесполезным устройством, на которое приходит одна смс-ка, обратитесь в ближайший полицейский участок, и все. И, собственно, больше пользоваться вы им не можете, и на этом эта история заканчивается.
Рассказывал Андрей Солдатов. Говорит Радио Свобода. Продолжаем. Информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за пятницу 9 декабря. В Санкт-Петербурге под угрозой срыва оказалось строительство высокоскоростной платной федеральной трассы М-11 «Москва-Петербург», которая должна открыться к чемпионату мира по футболу 2018 года. На двух последних участках трассы, 7-м и 8-м, от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга, строительные работы практически приостановлены из-за хронических неплатежей генерального подрядчика, итало-турецкой компании ICA, приведших к банкротству десятков субподрядчиков. С подробностями этой истории наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Общая протяженность автомобильной дороги М-11 Москва-Санкт-Петербург должна составить около 700 километров. Это одна из первых крупных автодорог России, проезд по которой будет платным. Для строительства этой трассы впервые в России поименен механизм государственно-частного партнерства в форме конституционного соглашения, обеспечивающий привлечение частных инвестиций и замещение ими части бюджетных расходов для строительства инфраструктурного объекта. Трасса должна открыться к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а в Петербурге уже несколько месяцев генеральный подрядчик строительства этой трассы, итало-турецкое предприятие ICA, Асталдии и Чташ, задерживает платежи за выполненную работу десяткам крупных и мелких субподрядчиков, которые заключили контракты с ICD. Генеральный директор компании «Топ-сервис», поставляющий стройматериалы на стройку трассы М-11, Владлен Комсков, так описывает ситуацию, в которой оказалась его компания.
Эта ситуация имеет катастрофическое положение для нашей компании, потому что задолженности уже висят свыше 2 месяцев, задолженности большие, уже десятки миллионов. Компании увольняется народ, потому что мы даже не можем выплатить заработную плату. Также мы не можем заплатить уже 1,5 месяца лизинговые платежи. Ну и, соответственно, вот сейчас занимаемся кредитами, кредитная история для нас портится. Все это ведет к банкротству предприятия, которое как работало все эти 4 года, когда мы его образовали, купив 13 грузовиков. И сейчас это ведет к концу предприятия. Вот такое положение. У нас 3 машины находятся в ремонте, где ремонт там 80, 75 и 120 тысяч. Мы не можем оплатить, соответственно, они не могут выйти на трассу. И солярку не можем оплатить, поэтому у нас просто из 13 машин 3-4 машины работают, и происходят очень серьезные проблемы. Люди увольняются, потому что мы 2 месяца не можем заплатить зарплату, и также проблемы с налогами.
По мнению Владлена Комского, происходит уничтожение бизнеса в Санкт-Петербурге.
Я считаю, что это очень серьезные проблемы. Я считаю, что просто компания, которая не выполняет свои договорные обязательства, если мы считаемся малым бизнесом, в среднем бизнесе то же самое, то есть это практически уничтожение бизнеса в Санкт-Петербурге напрямую. То есть 20-25 компаний малого бизнеса, я не знаю уже сколько компаний среднего бизнеса находится в такой ситуации. И это, я считаю, ну просто катастрофа.
Большинство оказавшихся в таком критическом состоянии на грани банкротства компаний, мелких, средних и крупных, дорожные строители, поставщики и перевозчики строительных материалов, работающие по субподрядам на строительстве трассы М-11, обратились в Центр объединения грузоперевозчиков, в ассоциацию «Грузавтотранс». Президент ассоциации Владимир Матягин рассказал, что таких обращений уже десятки, и их количество увеличивается с каждым днем, а сумма, невыплаченная на сегодня субподрядчикам, составляет более 3,5 миллиардов рублей.
Мы так не считали еще, несколько десятков компаний уже обратились, и то, что сейчас и другие начинают подготавливать в наш адрес письмо, и мы сейчас в ближайшее время еще общее письмо от перевозчиков Санкт-Петербурга и дорожно-строительных компаний вывесим на сайте интернет-ресурс «Акула», где будет оповещено, что собираем подпись. Соответственно, я думаю, что все подрядчики, которые попали в эту безвыходную ситуацию, должны повысить письмо и подписаться. Потому что сегодня с утра уже ряд перевозчиков, кто-то написал, кто-то позвонил. Говорит, мы еще вот в августе месяце работаем на западном скоростном диаметре, даже не на М-11, а на подряде на западном скоростном диаметре, там еще до сих пор не оплатили тоже средства. И ведь все завтраком, завтраком кормом.
Владимир, в чем причина невыплаты денег субподрядчикам? Мы попытались это выяснить в компании ICA Асталди и Чташ, но там к телефонам никто не подходит. Такое ощущение, что все сбежали. Так в чем причина?
Причина, как мы, пообщавшись и с представителями органов власти, с Автодором Сергеем Кельбахом и с Новиком общались, они говорят, что у нас проблем финансовой нет, деньги выделены. Проблема с самой турецкой компанией. Якобы они там не могут никак подготовить документы, сдать документы, ну, корейские закрывающие вот эти объекты. То есть проблема вот в этом заключается. Но еще, как разговариваю именно непосредственно с строительными компаниями, с перевозчиками, они говорят, турецкая компания, она закупила большое количество транспортных средств для себя, для выполнения работ. И я думаю, что деньги просто-напросто, которые должны были пойти на оплату подрядчикам, они потратили целевым образом, и из-за этого, может быть, еще в какой-то степени возник коллапс вот этот вот. Потому что многие, кто-то там называет цифры, там, более сотни там автомобилей и мерседесов, камазов других, они закупили.
А зачем они закупили технику? Они сами захотели осуществлять работы на трассе М-11?
Наверное, как бы в этом отношении мы не разбирались. Мы все-таки вопрос этот поднимаем в плане того, что сложилась очень тяжелая ситуация на этом рынке. Перевозчики и дорожно-строительные компании, которые работали на подрядах, карьеры, которые поставляли продукцию щебень, песок, они уже больше 3 месяца не получают средства. И в итоге многие не могут выполнить свои обязательства как перед банками, так в оплате зарплат водителям, поставки топлива, запчастей, колес. То есть из-за одного вот этого подрядчика полностью парализовало весь сегмент рынка поставщиков и перевозчиков. И это уже специально определенное напряжение. Я вам скажу, что перед зданием компании «Инчташ» на Крестовском острове даже стоит автомобиль, где на нем написано «Инчташ, верни деньги», так сказать. И люди уже на сегодняшний момент обращаются к нам, говорят, Владимир Васильевич, ну, вы имеете там взаимодействие, взаимоотношения с органами власти. Хотелось бы с вами обратиться, помогите нам в решении вопроса, потому что уже к нам приходят, забирают машины, там блокируют счета. Мы не знаем, что в этом отношении делать. пусть государство хотя бы вмешается в эту ситуацию, как-то решит наши вопросы. Потому что, говорит, мы просто-напросто остаемся без денег. Мы вроде бы законопослушные граждане, но мы даже ни налоги, ни соблюдение кредитных обязательств, овердрафтов и тому подобное мы не можем осуществлять. И, соответственно, на нас накладываются дополнительные определенные санкции. Мы вроде в этом не виноваты, то что подрядчик нормально себя не ведет на этом рынке. Турецкие компании, иностранным компаниям дали приоритет выполнению этих работ, но оно ведет себя не совсем как бы культурно, как положено это вести там на Западе и тому подобное.
Владимир, генеральный директор компании «Магистраль двух столиц» Антон Новиков, а именно эта компания отвечает за строительство 7 и 8 участков трассы М-11, заявил, что оплата производится только по крупным элементам объекта, то есть пока крупный объект не построят, то и оплаты субподрядчикам нет. Как вы можете прокомментировать это заявление?
Да слушайте, ну это опять же взаимоотношения непосредственно компании «Магистральные двух столиц», Новикова Антона, да, турецкой компании. Здесь мы считаем, что нарушаются определенные договоренности и права непосредственно людей, которые работали на подряде, на субподрядах. Они свои обязательства выполнили, они все свои обязательства закрыли по документально, КС и все остальное прочее. По договорам они уже несколько месяцев назад должны получить были денег. И то, что там какие-то между генподрядчиком и заказчиком существует недопонимание или же какие-то невыполнения обязательств на турецкой компании, это не должно отражаться на вот этих предпринимателей. Извините, сейчас разорятся все компании, и кто будет выполнять работы на трассе М-11? Потому что это срыв всех вот этих контрактов, это, может быть, сказать, в этом отношении трасса это встанет просто-напросто. Уже мы вчера проезжались, у нас запущен общественный контроль, машина, вчера-позавчера по объектам проезжались, там работы не ведутся, практически все стоит. И здесь нужно руководство страны именно вмешаться в эту ситуацию. Потому что те обращения, которые мы и разговаривали и с Новиком, и с Кельбахом, и с другими, они на сегодняшний момент результат не принесли. А просто-напросто говорить, что там турецкая компания что-то там не сделала, не выполнила свои обязательства. А при чем тут здесь вот эти предприниматели, которые разоряются, не есть правильно.
Владимир, вы считаете, что возникла угроза срыва сроков ввода в эксплуатацию трассы М-11?
Есть угроза срыва. Есть угроза то, что многие уже транспортные компании и подрядчики, которые работали с турецкой компанией, сказали, что они дальше не будут работать с такой компанией, которая не выполняет свои обязательства. То есть у них может возникнуть именно невыполнение контрактов из-за того, что то, что они обязательства в свое время не выполняют, с ними перестанут работать. Это раз. Второе, так сказать, что опять же люди транслируют, что мы уже готовы выходить и перекрывать московскую трассу. Потому что мы действительно в очень тяжелой ситуации находимся. Вчера буквально с одним из перевозчиков из Тосно общался, он рассказывает мне историю, что предприниматель, который под этот контракт купил в лизинг автомобили из-за невыполнения обязательств перед лизинг компанией, перед там, поставщиками топлива, запчастей и тому подобное, невыплаты зарплат водителям, у него там лизинг компания пришла, забрала машины, на него подали в суд, водители налоговые, то есть у него заблокировали счета, у него в ипотеке квартиры, так сказать, у него пришли, выгнали его на улицу. И этот человек буквально там на днях было какое-то происшествие, он попытался кинуться под машину. Его, конечно, машина объехала, не сдавила, но это факт зафиксирован в Тосинском РОВД. Это вот до чего доводит необязательство тех компаний, которые, беря на себя обязательство выполнять договора в соответствии с российским законодательством, не исполняют. А власть в этом отношении не регулирует. И говорит, да ладно, там как-то как-нибудь сходясь отношения они выполнят. Ну, не есть правильно. Даже Владимир Владимирович Путин буквально пару месяцев назад ему акцентировали внимание на то, что большие неплатежи идут со стороны компаний, там, которые являются генподрядчиками, и что просрочки очень огромные, и из-за этих просрочек до полугода, до года доходит, и когда люди обращаются в суды, суды их просто-напросто не воспринимают, говорят, разбирайтесь там, как хотите, там, даже если суды люди выигрывают, приставы не выполняют, опять же, свои определенные обязательства.
Убежден президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Скандально известная трасса М-11 уже не раз привлекала к себе внимание общественности – начиная с протестов защитников Химкинского леса. А в Петербурге уже стали сравнивать строительство трассы М-11 со строительством стадиона «Зенит-Арена». Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» на волнах «Радио Свобода». С вами в эфире был Марк Крутов, продюсер программы Илья Бабченецкий. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».